спикера, который уже практически полностью представлен, звучит так: востребованность выпускников на рынке труда, предпочтения работодателей и возможности вузов. Тема для нас, конечно, не случайная. Как вы знаете, в рейтинге RAICS фактор взаимодействия с работодателями очень важен для итоговой рейтинговой оценки. На него приходится 30% веса в итоговом результате. Также мы наблюдаем некоторые тенденции. Накоплены достаточно большие массивы данных. В частности, мы вот увидели то, что объем программ ДПО существенно вырос у участников RAICS 100. Также видим и другие аспекты. Вот, кстати говоря, российская газета, которая опубликовала сегодня наш рейтинг, пишет о том, что на рынке труда возросла востребованность выпускников социогуманитарных вузов. Это вынесено в качестве такого вывода. Вот. Ну, вынужден прокомментировать, да, это речь идет о ведущих университетах, которые занимают высокие места в рейтинге RAICS. Мы не говорим здесь про рынок в целом, а такое впечатление могло сложиться, но поэтому вот я вынужден прокомментировать. Пару слов о регламенте нашей секции. Она будет состоять из выступлений спикеров с презентациями. Просьба придерживаться регламента 8 минут каждому спикеру. Для удобства будет выведен таймер с обратным отсчетом, и чтобы мы могли задать интересующие вопросы. Теперь представлю участников нашей секции. Баган Виталий Анатольевич, проректор по научной работе Московского физико-технического института. Здравствуйте. Бен Режеп Тауфик Бен Камель, декан факультета радио и телевидения Московского технического университета связи и информатики. Дмитриева Елена Борисовна, начальник управления организации практики содействия трудоустройства выпускников РУДН. Иванов Михаил Витальевич, руководитель Центра научно-публикационной аналитики и международных рейтинговых исследований МГТУ имени Баумана. Кокоева Ирина Александровна, ИО ректора Государственного университета просвещения. Медведь Александр Николаевич, директор Центра рейтинговой политики, мониторинга, статистики РГГУ. Нестерова Ольга Евгеньевна, проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе Саратовского государственного университета имени Чернышевского. Рулевский Виктор Михайлович, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Штыхно Дмитрий Александрович, проректор по развитию РЭУ имени Плеханова. Также мы ждем, что к нам присоединится Павел Алексеевич Акимов, ректор Московского государственного строительного университета. Ну, давайте начинать. И первым я хотел бы пригласить для выступления Виталия Анатольевича Багана. Пожалуйста, Виталий Анатольевич, у вас есть пульт. Да, можно начинать. Спасибо.
Да, спасибо, Алексей. Если можно, презентацию включить бы. Мы не готовим, я сразу скажу, людей по социально-экономическому и гуманитарному профилю, но тоже чувствуем востребованность наших выпускников. Система физтеха, она была предложена тремя очень легендарными нашими академиками, лауреатами Нобелевской премии, Капицей, Семеновым и Ландау. Она была действительно инновационной на то время. И суть этой системы состояла вот в трех принципах, которые здесь изложены. Самым нетривиальным было то, что в советское время эта система соединяла работодателя фактического, то есть прикладные НИИ и институты Академии наук внедрялись в систему подготовки университета. Так не было на Западе, там это все было выстроено через лаборатории, в основном внутри университета, и так, конечно, не было в других университетах того времени в Советском Союзе. Результатом вот этого внедрения конечного потребителя кадров в процесс подготовки студентов стало то, что преподавали на физтехе все нобелевские лауреаты в технических специальностях, И МФТИ подготовил двух нобелевских лауреатов, единственных, которые сейчас остались живы, Гейма и Новоселова, которые получили Нобелевскую премию в 2010 году по графену. Есть очень много выпускников не нобелевского калибра пока еще в науке. Это ведущие академики и ученые Российской академии наук. И наши выпускники работают в очень многих ведущих вузах и исследовательских центрах ведущих мировых государств. Это дало очень большой эффект и в промышленности. Сейчас генконструктора и руководители многих промышленных предприятий, направлений в России – это выпускники физтеха. И в тяжелые 90-е годы такая система показала себя эффективной в подготовке кадров, которые стали успешны в бизнесе. 12 выпускников МФТИ на сегодняшний день входят в список Forbes. Вот, и мы целевым образом их не готовили. То есть, как я сказал вначале, у нас не было ни гуманитарной, ни социальной составляющей в университете, но имея сильную фундаментальную подготовку, имея вот этот опыт взаимодействия с реальным сектором и реальным запросом, они смогли перестроиться и в тяжелые 90-е годы стать успешными, создать свои компании. Но я думаю, что многие знают Технониколь, Протек, Вкусвилл, Хофф. Вот это компании, которые были созданы физтехами. Многие технологичные компании, Revolut, Skyeng, тоже являются компаниями, которые создали наши выпускники. Значит, МФТИ на сегодняшний день является одним из лидеров в стране по подготовке кадров. Мы первые по уровню ЕГЭ вступительному, 97,1 средний балл. Средняя зарплата выпускников, сегодня Superjob выпустил новый рейтинг. Те, кто идут в IT, это 270 тысяч рублей. И здесь мы скорее видим свою задачу в том, чтобы работать против этого тренда, и чтобы не все физтехи уходили в IT, потому что, конечно, мы видим своей ключевой задачей подготовку не только кадров для индустрии информационных технологий, но и ведущих инженеров и научных сотрудников. У нас очень высокие показатели по публикационной активности, как относительные, так и приведенные. Но, значит, что мы сейчас считаем ключевым с точки зрения нашей работы? Это переход от подготовки кадров, мы его уже произвели, к тому, чтобы в университете появилась наука. И вот следующим этапом мы видим задачу в интеграции на площадке МФТИ усилий и лаборатории физтеха, и лаборатории наших промышленных и научных партнеров для создания прикладных продуктов. Мы стали формировать внутри структуры университета институты, которые по своим мощности, скажем, и в людях, и в тех проектах, которые они выполняют, они очень похожи на те институты, которые были созданы в советское время по предметному принципу, но сейчас мы понимаем, что те направления, в которых нужен прорыв, это совершенно новые направления. Вот два первых института, созданные в структуре МФТИ, это Институт квантовых технологий, где мы скоординировали деятельность 15 лабораторий и порядка 10 научных и индустриальных партнеров в области конкретно квантовых технологий для решения задач как квантового шифрования, так и продвижения вперед в области квантовых вычислений. И второе – это Институт электродвижения. Это колоссальная тема. Сейчас вы знаете, что по всему миру развивается спрос на замену автомобилей на дизельном топливе и на бензине, на электроавтомобили. И сейчас Москва является городом номер два в мире по потреблению электротранспорта. Все мы видели прекрасные электробусы. Мало кто знает, что батареи, которые в них, они производятся в странах, которые сейчас уже не имеют возможности поставлять это в Россию. Поэтому для того, чтобы в России была передовая и наука, и производство по этим технологиям, мы в своей структуре создаем институт электродвижения, который объединит в данном случае 8 индустриальных партнеров и 14 лабораторий, которые заходят с точки зрения химии, с точки зрения инженерии и моделирования на вот эту задачу. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы повышаем уровень передела и уровень участия университета в том, чем занимается страна. И переходим от модели просто подготовки кадров к тому, что мы эти кадры готовим на реальных технологических проектах. Объем НИОКР, который нам удалось достичь в прошлом году, это 5,5 миллиардов рублей, причем 2/3 этого объема – это заказы со стороны коммерческих предприятий. Я считаю, что вот эта тема погруженности студентов в реальные проекты, она на сегодняшний день является ключевой для высшей школы в Российской Федерации, потому что если мы закупориваемся в своих каких-то научных школах или продолжаем вести обучение по устоявшимся программам, даже очень хорошим, которые были сделаны 10 лет назад, то мы перестаем чувствовать запрос. И именно тогда возникает разрыв между рынком, который должен потреблять наших студентов, и тем, по каким программам мы, собственно, этих студентов готовим. Ну и естественным образом, если мы занимаемся технологиями, эти технологии так или иначе выливаются в новые стартапы и в инновации. На сегодняшний день мы видим, что очень многие студенты, которые занимаются вот этими, вырастают на научных проектах, на внедренческих проектах, идут дальше развивать свои небольшие стартапы. И физтех сегодня является одним из лидеров по насыщенности стартапов в учебной деятельности, хотя мы не очень активно внедряем историю стартап как диплом, мы с осторожностью к этому относимся. Многие ребята продолжают защищаться по конкретной научной и исследовательской части, но параллельно на этом же базисе делают серьезную основу для экономического внедрения. Вот. Наверное, на этом все. Коллеги, спасибо за внимание. Буду признателен за ваши вопросы.
Спасибо большое. Да, можно задавать вопросы. Пожалуйста, если есть вопросы. Так, ну, вопросов пока не вижу. Я задам вопрос Виталию Анатольевичу. Известны планы физтеха по увеличению численности обучающихся? И встречалась с цифрой 10 тысяч человек через там, какое-то количество лет. Вот можете прокомментировать, это рост будет каким? За счет новых направлений или это развитие вот, того, в чем у вас сейчас есть экспертиза?
Это будет однозначно рост в новых направлениях. Он будет очень последовательный и постепенный, потому что мы открываем новые направления только тогда, когда видим спрос под эти направления у реального сектора экономики именно в части выпускников МФТИ. Надо понимать, что выпускник МФТИ – это специфический товар, и таких людей не должно быть много в одном предприятии. То есть это не десятки, которые заходят на завод, а это люди, которые в перспективе готовы будут занять нишу, опять же, генеральных конструкторов там, или ведущих специалистов в области. Поэтому спрос достаточно штучный. Мы сейчас развиваем направление по биологии, идем в развитие агротехнологий именно из генетики и биоинформатики. Мы видим, что огромное количество агропредприятий сейчас имеют потребность в кадрах нового типа. Это не те селекционеры, которые воспитывались на мичуринской технологии, это те, кто понимают западную методологию, кто умеет модифицировать нашу продукцию и те, кто готовы внедрять новые эффективные методы.
Спасибо. Так, ну если вопросов нет, то хотел бы поблагодарить Виталия Анатольевича и пригласить к выступлению Михаила Витальевича Иванова, МГТУ имени Баумана. Если можно, передайте пульт, пожалуйста.
Спасибо большое, Алексей Александрович, за возможность выступить сегодня. Я на самом деле, наверное, отчасти продолжу эту тему своей презентацией, но я ее так немножко сфокусирую вокруг одной конкретной темы. Будьте добры, пожалуйста, включите презентацию. Спасибо. Ну, ни для кого не секрет, что RAICS – это не только рейтинг, который мы сегодня обсуждаем, это и три миссии университетов рейтинг. И мы всегда, в принципе, говорим про комплексный подход в оценке деятельности вузов. И мы, Бауманский университет, многие годы уже традиционно утверждаем, что кампус университета, среда, в которой находятся студенты, сотрудники, преподаватели, являются определяющими наряду с качеством образования и наряду с теми научными исследованиями, определяющими факторами, которые влияют как на первоначальный набор абитуриентов, студентов, так и на качество образования, которое преподносится, так и на влияние университета на жизнь города и так далее. Поэтому это должна быть неотъемлемая компонента обязательно для любого университета. И мы в Бауманском университете этим последовательно занимаемся последние, наверное, уже минимум 15 лет, когда мало-помалу вначале велось строительство общежитий новых. Я не говорю про восстановление зданий, это про ремонт, я про это не говорю. Я говорю про строительство новых совершенно зданий по новым стандартам. Вначале велось строительство общежитий, одно сдано, другое вот сейчас будет сдано. Потом последовательно и вот сейчас заканчивается строительство кампуса нашего в калужском филиале. Совершенно с нуля здание, комплекс зданий строится, общая площадь 128-129 тысяч квадратных метров. И вот такой опыт, он был, в принципе, услышан, и Бауманский университет стал одним из первым, по сути, университетом, которому было предложено принять участие в строительстве кампуса, то, что теперь называется мирового уровня. Нами была разработана концепция этого кампуса, логика выстраивания кластеров технологических, студенческих кластеров и вообще в целом всей территории новой. И нам очень приятно, что эта работа, которая была проделана с 2019 года по настоящее время, она не была незамечена, и Министерством науки и высшего образования наш опыт был взят как основа для написания национального проекта кампусов мирового уровня, который сейчас уже теперь начинает реплицироваться по всей России. И отдельно приятно, сразу забегая вперед, скажу, что эта же деятельность замечена и рейтинговыми агентствами, в частности RAICS-ом. Ну, вот так здесь на слайде показаны некоторые здания, некоторые кластеры, то есть мы четко все это фокусируем вокруг предметных фронтирных технологий, за которыми абсолютно однозначное будущее. И это все для нас выливается, по сути, в 15 новых зданий, практически в полтора раза увеличивается общая площадь территорий в центре Москвы, на Бауманской, где это место крайне ценно с точки зрения ресурса. Для нас это основной и лимитирующий ресурс сейчас. И вот уже в 2023 году были введены в эксплуатацию два первых здания, Центр биомедицинских систем и технологий и инжиниринговый центр наземно-транспортно-технологических систем. Причем оба этих здания точно так же, они были построены не на пустом месте, на основании огромного количества задельных научных работ, образовательной хорошей деятельности, внедренческих результатов. И вот про инжиниринговый центр подробнее. Вот тут представлены лаборатории, фотографии. Он создавался совместно с НОЦ, создавался НОЦ, научно-образовательный центр, называется КАМАЗ Бауман, то есть при непосредственном участии КАМАЗа. И вот электробусы, которые бегают, если уж так о них зашла речь, то тележки там этих электробусов бауманские.
Отлично, батареи будут наши.
Замечательно, так и должны работать мы все. В этом-то и смысл.
Там мне слово дадут, я ведь тоже что-нибудь скажу, что там наше. Как же без экономики, без маршрутов?
И вот здесь представлены некоторые, я не буду подробно на них останавливаться, на том, собственно, как этот НОЦ КамАЗ-Бауман функционирует, некоторые показатели численные. Скажу только результат. Вот все мы знаем, недавно был опубликован предметный рейтинг РАЭКСа, и Бауманский университет впервые для нас, и нам это очень приятно, был включен в области техники и технологии наземного транспорта, где мы заняли первое место. То есть мы четко видим связь между последовательной работой в части создания инфраструктуры, условий и среды и очень быстрой обратной реакцией на это. Потому что люди это видят, студенты это видят, и реакция мгновенная. Поэтому...
Мы вам благодарны за оперативную реакцию на рейтинг, соответственно. 3 недели назад только опубликовали уже. Пожалуйста.
Да. И поэтому, ну, так как мысль на не то чтобы там ни в коем случае там, не навязывать, и на, просто на подумать, в целом уже рейтингом РАЭКС, если посмотреть методологию, рассматривается действительно очень серьезная доля разные инфраструктурные показатели. Они уже есть сейчас в методологии. Но мы вот считаем, что, наверное, эти акценты можно дальше рассматривать и в свете глобального сейчас перехода моделей всех расчетных и мироздания, скажем так, можно посмотреть тоже вот в эту сторону более внимательно и больше внимания уделять именно инфраструктурному обеспечению университетов. Спасибо.
Спасибо большое, Михаил Витальевич. Если есть вопросы, то можно задавать. Так, ну, пока вопросов нет, я задам вопрос Михаилу Витальевичу. Ну, вот поскольку все-таки секция у нас посвящена работодателям, хочется понять, каким образом развивается сотрудничество сейчас, какие тренды наблюдаются, но если сравнить, например, с ситуацией начала 2022 года и сейчас, чего стало больше, чего меньше, как-то собирательный портрет изменился или нет?
Ну, я тут, наверное, все-таки продолжу тезис, сказанный нашим ректором. Мы не отмечаем серьезных каких-то там радикальных изменений в целом. Мы как работали, так и работали. У нас спрос был, так он и есть, как со стороны работодателей, так со стороны заказчиков. Ну, что примерно на самом деле одно и то же. Потому что это то же самое трудоустройство, только немножко в профиль. И вот то, что я пытался сейчас показать, это как раз показать пример очень интересной кооперации с крупнейшими работодателями. Ну, это один из примеров. А так, конечно, по каждому зданию, по каждому кластеру, по каждому направлению будет обязательно как минимум один такой локомотив, который будет определять как направление научных исследований, направление образовательной деятельности и спрос создавать на выпускников.
Можно вопрос?
Михаил Ильич, у меня такой вопрос к вам. Безусловно, такой современный новый кампус – это как точка притяжения и для студентов, и абитуриентов, в том числе, конечно, промышленных партнеров, когда есть новая инновационная среда, где можно коллаборировать научную, образовательную, инновационную историю. Это здорово, и оно, конечно, вот, как бы в парадигме нескольких там, лет должен дать такой классный эффект с точки зрения новых технологий и решений. Но между этим и для университета это определенные трудности, потому что это большая площадь, территория, которую нужно, помимо того, что обслуживать, ее нужно еще и какой-то деятельностью наполнять. За этой деятельностью стоят люди, ученые, и вот у меня к вам такой вопрос. Вы в первую очередь ориентируетесь на собственный кадровый потенциал, ну, ваших там аспирантов, студентов, ученых, либо вы ориентируетесь на то, что ваши индустриальные партнеры, которые являются там, ну, флагманами, да, в какой-то части, обеспечат вам вот этих наставников, тьютеров, кто будет двигать эту науку там. Вот как вы рассматриваете эту модель? За ней же должна быть какая-то история.
Ну, тут я тоже так очень коротко, наверное, упомянул уже, когда говорил. У нас специфика есть. Мы очень в последнее время большой университет, в очень стесненных условиях находимся в центре Москвы. И ну, в одном кабинете в, там, в 10 квадратных метрах может находиться 15 человек. Поэтому вот та среда, которая сейчас создается, для нас это, ну, скажем так, кадровый потенциал там не стоит как факт. Стоит задача создания комфортной среды для тех людей, которые есть. И задача, на самом деле, сводится только к приоритизации тех направлений, которые мы выбираем, и выборе, правильном выборе тех ведущих сотрудников, у которых есть уже хорошие взаимосвязи с промышленностью, которые могут правильно сформировать и озвучить, визуализировать спрос, опять же, на образование, на науку, на выпускников. И дальше в течение следующих 10-20 лет быть локомотивами университета.
Ну что ж, спасибо большое за выступление. Переходим к следующему спикеру. На образовательном ландшафте России появился новый бренд «Просвет». Наверное, не все еще слышали. Кто знает, кто не знает, это бывший Московский государственный областной университет, а теперь Государственный университет просвещения. Новый ректор Ирина Александровна Кокоева. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Да, как вы уже отметили, университет обладает очень большой историей, более чем 90 лет университету. Вот на днях отметили 92-летие. И за последние полгода произошли такие очень значительные изменения. ВУЗ поменялся учредитель, ВУЗ перешел на новый уровень, на федеральный. И, собственно говоря, запустили такой ребрендинг, поменяли и название. Все это, конечно, придало такой импульс и в развитии, и открыло нам множество новых возможностей. Сегодня презентацию, если можно, запустить. Если коротко в цифрах, сегодня в университете у нас более 11 тысяч студентов, 14 факультетов, и, собственно говоря, наши студенты – это представители более 83 регионов Российской Федерации и 44 стран мира. У нас 7 диссертационных советов и 21 научная школа. Ну, если это короткий такой экскурс. Мы поставили себе цель создать в университете не просто место для обучения студентов, но и такую точку притяжения, место для взросления, формирования личности студента и формирования таких вот жизненных качеств, как увлеченность, самопознание. Ну, немного хотим раскрыть кругозор именно студентов. И, собственно говоря, вот сейчас коротко остановлюсь на этом. Мы хотим создать условия, при которых каждый студент сможет развить и патриотическую позицию, и гражданскую позицию сформировать. Такой акцент мы на этом сделали. Мы реализуем просветительский проект «Разговоры о важном». Это так, мы как педагогический вуз взяли это из школы, потому что понимаем, что студенты, которые сегодня обучаются в университете по этой программе, завтра придут в школу и будут обучать уже наших детей. И, соответственно, вот под это мы формируем такую правильную позицию студенческую. Такую координационную роль в этом проекте мы отдали нашему центру просветительской деятельности, который мы создали совместно с Российским обществом знания. И, соответственно, в такой тесной коллаборации, обменом преподавателей мы этот проект реализуем. Собственно говоря, вот почему мы это делаем? Потому что в студенческой жизни, я думаю, каждый из нас это проходил, происходит такая кристаллизация ценностей, наверное, человека. Поэтому вот очень большое значение мы этому придаем. И вот в рамках проекта студенты обсуждают и общероссийские темы, политику, ну и, собственно говоря, вот тем самым формируя гражданскую позицию свою. особую важность для занятия. Как я уже сказала, эти занятия имеют для наших студентов как для будущих педагогов и учителей. И они не только сами осваивают содержание курса, но и готовятся к проведению таких занятий в школе. В школе, как мы знаем, в каждой школе по понедельникам такие уроки проходят. И ценности, которые они усвоят сейчас, они передадут нашим детям уже в последующие годы. В партнерстве с обществом знания мы также создали базовую кафедру, которая запускается у нас с 1 сентября. Благодаря этому студенты смогут участвовать в масштабных федеральных проектах, которые проходят на площадке общества знания, и получить, соответственно, дополнительную компетенцию педагог-просветитель. И уже в процессе обучения они эти навыки получат. И студенты, опять же, получают отличную возможность и в самореализации, и в проявлении своих таких творческих внутренних качеств. Что касается преподавания нового курса по основам военной подготовки, который с 1 сентября запускается во всех университетах, здесь мы заключили соглашение с центром «Авангард». Это центр военно-патриотического воспитания молодежи, который в нашем случае он располагается в Московской области, но по всей стране такие центры также созданы. И здесь мы пригласили из центра высококвалифицированных специалистов, потому что считаем, что опять же, этот проект важен и для формирования патриотических ценностей у наших студентов, и для такой качественной уже подачи соответствующего материала. Дополнительно у наших студентов есть возможность пройти сборы в этом центре. Как я уже сказала, где проводят это опытные инструкторы, педагоги и вожатые центра. И, конечно же, возможность трудоустройства в этот центр наших студентов – у нас также вот в таком прямом диалоге мы работаем. Нельзя не сказать о наставничестве как таком важном элементе профориентационной работы. И здесь мы являемся организатором в этом году Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. И совсем недавно в университете была проведена работа по апробации системы наставничества для призеров олимпиады прошлого года. И этот проект нам удалось запустить совместно также с нашим партнером Альянсом по искусственному интеллекту, куда входит Сбербанк, ВКонтакте и другие такие крупные игроки. Здесь у нас в планах дальнейшее развитие этого проекта и вовлечение в него школ, такой нашей целевой аудитории школ, как организаторов участия, обучающихся в олимпиадах, и, соответственно, проектной деятельности, которая также студентам помогает это все делать. Соответственно, что касается олимпиадного движения, мы также являемся площадкой для школьников по организации региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, студенческие олимпиады. И большое внимание уделяем развитию студенческой науки. При активном участии студенческого научного общества работа у нас выстраивается так в комплексном, в пакетном, можно сказать, режиме. В прошлом году мы опробовали новый формат, провели школу молодого ученого, которая объединила участников из 10 регионов России. И целью этого мероприятия было помочь студентам младших курсов, которые пока не знают, с чего начать свой путь к науке. Мы также вот систему наставничества в эту историю включили. Мы активно развиваем такие инициативы, которые направлены на развитие исследовательских компетенций. Наши студенты работают над проектами в коллаборации с научными сотрудниками и позволяет это им получить соответствующий опыт в команде и научиться решать такие сложные научные уже задачи. При этом мы ввели правила участия студентов в числе исполнителей каждого научного проекта, реализуемого в ВУЗе. И это является для них обязательным условием. Работаем, конечно, мы не только, как я уже сказала, со студентами, но и со школьниками, будущими нашими абитуриентами, и вовлекаем их в жизнь нашего студенческого актива. Ежегодно мы проводим всероссийские олимпиады по профильным предметам, И тоже такое большое внимание уделяем им. И в организации этих олимпиад мы также привлекаем студентов. И то есть уже студентам на втором, на третьем курсе он вступает во взаимодействие со школьником и такие практические навыки коммуникации выстраивает. Активно мы... Ну, олимпиады, как, почему мы такое большое внимание уделяем олимпиадам по различным направлениям, потому что это возможность для студентов проверить свои знания, умения и такой мощный инструмент для развития, опять же, своего творческого потенциала. Ну, если подвести итог, то да, мы концентрируемся на развитии, как я уже сказала, творческого потенциала студента, на развитии патриотических ценностей и пытаемся донести до студентов, что такое наставничество, как это работает. И, соответственно, вот, хотим, чтобы университет был не только местом для получения знаний, но и местом для жизни, увлечений. И это, собственно говоря, и повышает, мы стремимся, что это и повысит востребованность нас на рынке образовательных услуг в том числе. Спасибо.
Спасибо большое, Ирина Александровна. Напоминаю, что можно задавать вопросы. И... Так, если вопросов, да, пожалуйста, будьте добры.
Ирина Александровна, спасибо большое за обстоятельный доклад. Я можно о своем немножко наболевшем? Вот мы несколько здесь обсуждали и контрольные цифры приема, и в этом году большой запрос на инженерные кадры. Для этого открываются инженерные школы на базе университетов. Большой запрос на технологии, обеспечивающие суверенитет. Но мы видим, ситуация такая, что количество выпускников, выбирающих профиль физика, с каждым годом уменьшается. Ну и по другим многим, естественно, научным направлениям. Вот вы как руководитель, я считаю, с большой историей университета, как видите проблему, как решить эту проблему с точки зрения привлечения, увлечения ребят заниматься физикой и выбирать профилирующий предмет по физике? Потому что мы сейчас где-то подменяем физику информатикой, но это совсем несколько другая история. На первом курсе начинаем читать выравнивающие курсы по физике, там, с 10-11 класс, для того, чтобы обеспечить определенную базу. А многие просто даже и не поступают, и при этом мы понимаем, что те ребята, которые к нам приходят, ну, достаточно, это я про региональную историю свою. Как вы видите, на ваш взгляд, можно выйти из этой ситуации? Я понимаю, что вот эта история, она может быть в долгую и в ближайшую, тактически и стратегически. Спасибо.
Наверное, начну с тактических решений, которые мы... Мы все равно как бы остаемся, мы федеральный вуз, но наша целевая аудитория – это Московская область, Москва и Московская область, в частности, учителя, потому что вуз мы все-таки педагогический в большей степени. И да, есть и нехватка учителей физики, информатики, ну, тех, естественно, научных предметов, которые вы обозначили. Сейчас мы в качестве решения этой проблемы открываем в своем кампусе в Мытищах кванториум педагогический. И там мы поставили цель не только сделать это площадкой для студентов, а мы создаем там на вторую половину дня, мы полностью освобождаем кванториум для школьников. То есть мы открываем курсы по физике, химии и информатике. Вот сейчас курс по информатике дорабатываем, и с 1 сентября мы сможем принимать школьников, начиная с 5 класса, ну, то есть это уже такая планомерная профориентационная работа, объяснять детям, ну, заинтересовывать их, увлекать, и, собственно говоря, чтобы в дальнейшем они уже шли по этому пути, если можно так сказать.
Ну, а с точки зрения преподавателей, учителей физики, тут проблем нету, да, никаких в этой истории, как вы наблюдаете, и с точки зрения оснащения школьных лабораторий по физике, ну, как-то вы же все равно же общаетесь между педагогическими университетами и формируете определенную модель и рамку, которую можно тиражировать и на другие региональные истории, потому что понятно, что в Москве, Московской области это, ну, одна история, а с точки зрения региональной повестки это несколько другая. Вот, на ваш взгляд, тут как можно вот из этой истории, что здесь надо комплексно не только со школьниками работать через кванториумы, там, IT-кубы и так далее, но и работать и с преподавателями физиками, учителями физики, потому что мы знаем, что здесь тоже есть некие такие проблемы.
Ну, в нашем случае немного проще. Учителя физики – это наши текущие студенты. Ну, собственно говоря, это такая масштабная сейчас идет федеральная программа. Мы же почему даже в кванториуме лаборатории сделали именно по физике? Ну, мы сделали там условно не медиа-студию, а у нас лаборатория физика, химия и, как я уже сказала, информатика. Потому что мы делаем упор именно на это. Мы сейчас еще дорабатываем, но также в кванториум заложен блок повышения квалификации учителей. Ну и тоже такая-то планомерная работа идет. Ну, здесь комплексный подход, когда все участники образовательного процесса в этом задействованы в одной, так сказать, экосистеме. Ну, только так мы сможем планомерно выйти на решение этой проблемы.
Что ж, большое спасибо, Ирина Александровна, и также благодарен спикерам за то, что придерживаются регламента. Следующий выступающий Виктор Михайлович Рулевский, ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Коллеги, можно, пожалуйста, презентацию? Я постараюсь достаточно кратко. В свое время наш университет он создавался для узконаправленного направления в области навигации, электроники, систем связи и навигации. И, безусловно, нам в присущей специфике достаточно трудно было участвовать в рейтингах, потому что многие направления были закрыты, и просто-напросто невозможно было опубликовать те результаты, которые были, как сказать, получены в рамках нашего учебного заведения. Но между этим мы понимаем, что не сама цель это рейтинг, а сколько, наверное, внешняя экспертная оценка той деятельности, которая есть в университете, и поэтому мы, безусловно, сейчас стараемся и перестраиваемся, чтобы быть максимально быть задействованными и быть участниками в этой программе. В рейтинговой программе, потому что для студентов это очень важно. Мы несколько перестраиваем свои процессы внутри базовые, внутри университета, стали более открытыми, сделали ставку на предпринимательскую деятельность, и благодаря определенным заделам и опыту мы стали участниками программы «Приоритет 2030» по территориальному и отраслевому лидерству. На сегодняшний день мы находимся в первой группе, и в прошлом году также стали победителями передовой инженерной школы и для себя выбрали достаточно непростое направление, это 11-12 группу подготовки, это микроэлектроника и системы связи нового поколения. Собственно, о чем сейчас идет и запрос. Вот. И, наверное, за Уралом мы являемся единственными, у кого есть национальный технологический центр. Это технологии доверенного взаимодействия. И благодаря, наверное, вот концентрации таких усилий и направлений в области микроэлектроники, инновации, доля внебюджетной составляющей в университете сегодня составляет более 50%, 57%, и бюджет примерно 3 миллиарда рублей на 14 тысяч студентов. При этом мы сохраняем основные направления, сохраняем кафедры и сохраняем, что для меня очень важно, научно-исследовательские институты, где осуществляется тесная коллаборация и взаимодействие с промышленными предприятиями. Благодаря этому мы находим определенные связи сейчас и, может быть, и по старинке в некоторой истории мы развиваем и базовые кафедры, хотя многие говорят, что это не совсем та модель и тот инструмент, благодаря которой можно развивать взаимодействие с социальными партнерами. Но между этим я хочу отметить, что у нас сложились определенные позитивные отношения с рядом ведущих компаний ракетно-космической отрасли в области микроэлектроники. И благодаря базовым кафедрам у нас примерно 450 человек учатся на целевом обучении. И, наверное, самым ярким примером является базовая кафедра компании АОСС имени академика Решнева. Но у них сейчас ребрендинг также произошел. Сейчас компания называется Решетнев, которая выпускает, наверное, 70-80% всех спутников связи, и благодаря такому взаимодействию мы формируем уникальные образовательные программы, которые, посредством которых студенты и выпускники становятся по-настоящему востребованы и обеспечивается такая бесшовная связь перехода на предприятие. Мы в свое время изменили полностью базовый процесс обучения, высвободили вообще один день от образования и запустили проектную деятельность, открыли первый в стране студенческий бизнес-инкубатор, который на сегодняшний день достаточно неплохо работает, где у нас сейчас ежегодно отбирается примерно 150-200 команд от 2 до 5 человек, и в течение свободного дня они формируют и работают над проектами, которые, с одной стороны, нам формируют наши бизнес-партнеры, а с другой стороны, они придумывают и сами. Тем самым формируется такая генерация наукоемкого бизнеса, которая на сегодняшний день дает свои определенные результаты. И вот в Томске в прошлом году мы на 60-летие, на юбилей своего университета почитали, что в Томске более 200 компаний, которые созданы либо возглавляются нашими выпускниками благодаря такой системе проектного обучения. И эти компании сегодня в Томске формируют примерно 80% всей наукоемкой продукции Томской области. И это, наверное, такой значимый результат. Поэтому у нас два вектора. Это вектор прикладных исследований и разработок, а второй – это предпринимательская деятельность, благодаря которой мы формируем малый и средний бизнес. Это в Томске и Томской области. Вот я об этом говорил, что есть ряд компаний, которые на сегодняшний день достаточно эффективно функционируют в Томске. И, наверное, ярким примером взаимодействия с такими партнерами стало, что в прошлом году мы открыли частный IT-парк «Герцен» с нашим индустриальным партнером, с нашим выпускником, куда наши студенческие предпринимательские команды выгружаются с университета. Тем самым мы даем возможность им работать рядом с крупными компаниями и, как говорится, преодолеть вот ту планку, когда, возможно, мягко говоря, погибнуть на рынке, а тут создается определенная экосистема поддержки и развития таких компаний. Я думаю, что именно такой тренд и такое взаимодействие с индустриальными партнерами, с выпускниками должен дать по-настоящему классный синергетический эффект. Наверное, из нового, что мы на сегодняшний день предлагаем, мы сформировали в рамках передовой инженерной школы такую вот проектную деятельность уже на боевых, так скажем, проектах, которые формируют нам индустриальные партнеры, которые поддержали передовую инженерную школу. И для нас очень важно, что сама эта парадигма, она не на год, не на два и не на три, а на 10 лет. И все наши индустриальные партнеры поддержали нас финансово в течение 8 лет с консолидированным бюджетом более 1,2 миллиарда рублей. И сформирована, по сути дела, такая биржа проектов, где студенты формируют команды, работают над проектами, и результатом должен стать не просто какой-то проект в виде диплома, а конкретное изделие и технология. Ну, здесь приведены краткие такие характеристики, те направления, которые реализуются в рамках передовой инженерной школы. И по факту мы ежегодно должны готовить сотню выдающихся студентов. Мы говорим, что это будущие главные конструктора, которые сформируют новый облик нашей экономики и технологий в области микроэлектроники, систем связи, навигации и ракетно-космической отрасли. Это результаты, собственно говоря, те, к которым мы стремимся в рамках передовой инженерной школы и той программы. Но важным является то, что для того, чтобы эффективно реализовывать эту программу, программу развития и подготовки кадров, перед нами стоит амбициозная задача – это запуск и создание такого центра микроэлектронных систем в виде учебной фабрики для адресной подготовки дизайнеров и технологов в области микроэлектроники, фотоники, а также разработки новых технологий. Это то, о чем говорил Михаил Витальевич, что нужно создавать определенную среду, где можно интересно работать и встречаться с индустриальными партнерами. Но при этом нужно и создавать такую атмосферу, при котором студенты не боялись ошибаться. То есть мы должны для них вот такую интересную, комфортную среду создать. Это наш амбициозный проект. Мы надеемся, что по этапам вот мы прошли все предпроектные также работы, спроектировали и должны выйти уже на проектирование и в 2026-2027 году запустить такой центр на берегу реки, рядом с Том, как бы с большим университетом Томска, примерно 25 тысяч квадратных метров, где будет обучаться примерно 500 человек. Ядром является передовая инженерная школа. Бюджет такого проекта примерно 10 миллиардов рублей. И мы надеемся, что посредством создания такой учебной фабрики мы будем формировать не только практикоориентированных студентов, но и готовить и создавать цифровые технологии. И как уже коллеги говорили, мы тоже хотели бы участвовать в передвижных там устройствах, и наша электроника будет там тоже быть. И к завершению мы ответили на вызовы в части ухода айтишников, открыли цифровую академию в рамках не только ТУСУРа, но и для Большого университета Томска, провели большую стратегическую сессию, вместе с нашими индустриальными партнерами запустили ряд важных программ в области фронт-энда, DevOps-инжиниринга и создали цифровую платформу для всех студентов, где также выгружаем проекты, студенты между собой коллаборируются. Мы создали такую платформу, которая будет доступна не только для студентов, не только для университета, но и для наших индустриальных партнеров, где они наблюдают, сопровождают эти проекты, формируют компетентностную карту, по сути, этих студентов, и дают рекомендации в части дополнительных программ для формирования вот необходимых компетенций. И мы договорились с ними, кто пройдет вот эту академию, это, по сути дела, дополнительное образование, они без стажировки будут принимать к себе на работу. Это компания Lanit, User Story и так далее. Достаточно серьезная компания. Ну, наверное, это вот те передовые вещи, которые сейчас реализуются в университетах при поддержке, конечно, Министерства науки и образования, индустриальных партнеров и программ развития. Спасибо, коллеги.
Большое спасибо. Есть ли вопросы?
Да, если можно, я задам вопрос. Виктор Михайлович, мне кажется, очень интересный опыт ТУСУРа. Действительно, это один из ведущих региональных вузов, который известен и своей системой базовых кафедр, и с точки зрения предпринимательства очень сильно выступает. Вот как вы видите баланс между тем, чтобы готовить ребят, которые будут встраиваться в текущую деятельность предприятий, да, и между теми ребятами, которые имеют такую предпринимательскую жилку, будут создавать свои компании? Вообще разделяете вы их подготовку, не разделяете, и как это устроено у вас?
Да, очень хороший вопрос. Ну, по опыту нашему мы видим, что из всего контингента студентов не более 30% вообще студентов, кто готов заниматься предпринимательской деятельностью. Здесь есть такой естественный отбор. Поэтому, когда формировали даже ту передовую инженерную школу, мы нисколько не ориентировались не от индивидуализацию подготовки кадров, но и командную подготовку. То есть мы понимаем, что многие ребята, может быть, в рамках и передовой инженерной школы способны сформировать собственную компанию, высокотехнологичную в этом направлении. Поэтому мы поддерживаем оба тренда, и тренд индивидуализации подготовки, по сути дела, будущих главных конструкторов, а с другой стороны, вот таких вот инновационных команд, которые умеют работать между собой, умеют работать в группе и создавать новые технологические продукты. Это же и дизайн-центры, и многое другое, что, собственно, тоже имеет право на существование. То есть вот здесь у нас как-то естественным образом вот так все сформировалось.
Ну что ж, я благодарю вас. Давайте двигаться дальше. И следующий выступающий Дмитрий Александрович Штыхно, РЭО имени Плеханова. Пожалуйста, вам слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, не могу, конечно, остаться в стороне от электробусов, батареи, понятное дело, оси, теперь я знаю, чьи. У меня вопрос, куда они ездят? Кто разрабатывает маршруты, кто определяет транспортную доступность и так далее. А вот здесь, благодаря заказам Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры имени Москвы, Плехановский университет принимает участие в разработке, где, куда запустить электробусы. Поэтому вот все вместе мы сила. Еще один момент хочу создать. Прям вот разница между... Да, с чего Виталий начал выступление? Он говорит, мы не тот вуз, который вот сказали, что растет социально-гуманитарный спрос. Мы тот вуз, на который растет спрос и так далее, особенно в нынешних условиях. Логистические связи нарушены, срочно нужно новые маршруты находить, нужны хорошие логистики. Оплатить деньги за рубеж не можете и так далее. Нужны хорошие финансисты, нужны разработки второго контура финансовой безопасности и так далее. Это все к нам. И вот смотрите, да, как вот физтех представляет. Сначала нобелевские лауреаты, потом знаменитые конструкторы. Потом... И только четвертый слайд, сколько там народу в список Forbes попало. Не, я не так представляю. Я сразу первым слайдом, сколько народу из Плехановского университета попало в Forbes. А потом загадочным голосом говорю: а знали бы вы, сколько детей из тех, кто попало в список Forbes, учатся в нашем университете? Приходите к нам учиться. А теперь непосредственно о сотрудничестве с вуза с бизнесом. Мы начали изучать вот вопросы, как университет должен работать с, не только с работодателями. Для нас это в значительной мере еще и с заказчиками, и с партнерами, потому что за что гигантская благодарность вот рейтингу RICE предметному, которые количество целевых обучающихся для вузов социально-гуманитарного профиля не включили в предмет рейтингования, потому что мы действительно готовим больше ребят для свободного рынка. Ну, мало кто приходит вот, и говорит: подготовьте нам экономиста, который бы попал в Forbes. Да? Ну, мы для свободного рынка готовим, поэтому начали детально смотреть, что нужно нашим бизнес-партнерам, помимо наших, естественно, прекрасно подготовленных кадров. Мы изучили теорию, да, то есть вот и модели тройной спирали, там четырехзвенные модели, винтовая модель, которая сейчас становится популярна, вот полностью, как вы говорили, действительно, погружение сотрудничества студентов и работодателей в цифровое пространство, такие маркетплейсы, где они друг друга находят, оценивают, кооперируются так далее. Да? Ну, основные направления, по которым обычно вузы кооперируют с индустриальными партнерами, не только как с будущими работодателями, а вообще, они известны, перечислены, и как бы вот здесь мы основывались на изучении мирового опыта. Уже неоднократно и на ректорской панели, и вот здесь у нас коллеги, да, говорили, что государство в значительной мере стимулирует, чтобы вузы все-таки больше взаимодействовали с индустриальными партнерами, включая потенциальных работодателей. И программа «Приоритет», и программа передовых инженерных школ, и вот программа научно-образовательных центров мирового уровня. На это все и были настроены. Там даже в конкурсной документации прописано наличие там такого-то партнера, который готов софинансировать, который готов на кампусе присутствовать, проводить занятия и так далее. Мы тоже готовились к передовой инженерной школе, но я теперь понимаю, кто туда попал, и что нам, конечно, еще до передовой-то инженерной школы есть куда двигаться. Мы решили, что мы не будем, скажем так, заставлять потенциальных бизнес-партнеров меняться под нас, мы скорее поменяемся сами. И поэтому в 2022 году в Плехановском университете была проведена большая реструктуризация. У нас до этого была такая матричная форма, факультеты, заказчики, кафедры, исполнители. И на пересечении формировались образовательные программы. Сейчас мы пошли по пути от науки к образованию. То есть сформировали 8 высших школ, вот они здесь представлены, какие, принимая во внимание именно их связь с отраслями, с реальным сектором экономики, или, что для нас важно, то и там со сферой услуг. Пока мы готовились к проекту «Передовые инженерные школы», наработали хороших себе партнеров вот, в части IT, в части материаловедения, биоразлагаемых материалов, да, поэтому высшая инженерная школа для нас совершенно такое новое направление, у нас получилась достаточно такая красивая, стройная и высшую школу кибертехнологий тоже вот за счет доработок в искусственном интеллекте смогли усилить и так далее. А теперь вот как бы не совсем может быть для социально-гуманитарного вуза обычный слайд. В верхней части все понятно. Это формы привлечения индустриальных партнеров, как мы с ними взаимодействуем, сопровождение дуально-образовательной траектории. Ну, об этом коллеги говорили. А нижняя часть, а для нас это гордость, вот практические проекты, которые по заказу индустриальных партнеров выполнялись нашими научными коллективами с привлечением студентов. Да, это там не совсем для нас обычные темы. Здесь нету проектов наших традиционных по транспорту, логистике, финансам, управлению и так далее. Потому что мы на эти проекты сейчас вот обращаем внимание. Как вы видите, они вот все в сфере естественных наук и так далее. Еще один вид отношения с бизнес-средой – это «помоги себе сам». То есть мы стараемся еще и сами генерировать рабочие места. Поэтому вот здесь, да, был диалог в сторону предпринимательства или не в сторону предпринимательства. Для нас другого пути нет. Мы однозначно в сторону предпринимательства. У нас больше вопрос, как его в технологическую сферу повернуть. Потому что традиционные услуги, музыка, развлечения, торговля – это не 30%. Вот. Я понимаю, что к вам 30% идут. У нас наоборот, там, процентов 80% хотят стать предпринимателями, идут в Плехановский университет. Мы стараемся их больше в технологическую сферу сейчас повернуть. И вот бизнес-инкубатор наш, вот, бизнес-инкубатор 2.0 этому способствует. Мы были бы не вузом социально-гуманитарного профиля, если бы не захотели заглянуть в глаза, души, сердце, мозг и, самое главное, в кошелек наших потенциальных партнеров. Мы поняли, что то, как их видят высшие школы, это немножко однобокий взгляд. Вот высшая школа финансов видит только вопросы финансового консультирования, там высшая инженерная школа только свои вопросы и так далее. И совершенно отдельное подразделение – научно-исследовательский институт развития образования, получили задание посмотреть всех существующих партнеров, всех потенциальных партнеров, оценить их по определенной шкале. Путем экспертных консультаций мы посмотрели из публичных открытых источников, как эти вузы сотрудничают с другими, как эти компании сотрудничают с другими вузами, как они сотрудничают с Плехановским университетом, в каких госпрограммах они участвуют, какие публичные НИРы у них есть и так далее. Оцифровали это все. И в результате мы получили интересную базу данных, где мы смогли количественно оценить имеющийся уровень взаимодействия. Здесь уже порядка 100 индустриальных партнеров нашего университета заведено. Потенциальный уровень взаимодействия, то, что осталось за горизонтом зрения каждой из высших школ. А индустриальные партнеры, оказывается, в этом заинтересованы и хотели бы это сделать. Все, эту базу данных, естественно, запатентовали. И сейчас предполагаем и для себя ее использовать, новые направления, то есть подсказывать нашим высшим школам, по каким направлениям, кому-то ДПО, кому-то наука, кому-то вот иный консалтинг сейчас старательно развиваем, по каким новым направлениям Плехановский университет может сотрудничать с тем, с кем уже сотрудничает, а также с теми, кого бы раньше иногда даже и не подумали, что, что они могут быть заинтересованы в сотрудничестве с Плехановским университетом. Спасибо.
Спасибо большое, да, Дмитрий Александрович. Ну, вот эта база, она на что похожа? На CRM-систему с некими элементами бизнес-аналитики?
Да,
или что
совершенно
это?
Верно. Скорее всего, это такая CRM-система с элементами бизнес-аналитики. Но чтобы позволить нашим высшим школам любить наших индустриальных партнеров, и чтобы эта любовь постоянно разгоралась, мы научили эту базу выстраивать рейтинг наших высших школ в порядке убывания энтузиазма сотрудничества с индустриальными партнерами. И как только какая-то высшая школа видит, что она там с третьего места переместилась на четвертого, с четвертого на пятое, тут же включается вот прям желание поехать к новому бизнес-партнеру, заключить контракт, получить НИР и так далее, и так далее. То есть это очень интересный механизм мотивации нашли еще в своем вузе.
Я как раз хотел спросить, кто ключевые пользователи, то есть высшие школы, их руководство или кто-то еще, какие
руководство
подразделения?
Руководство и высшие школы, да, руководство и высшие школы. То есть это такой наш внутренний инструмент вот именно развития сотрудничества со внешним миром.
Да, большое спасибо. Очень интересно, когда вот что-то похожее на кейсы, да, ну некоторые, скажем так, истории успеха появляются и попадают в презентации наших уважаемых участников. Давайте двигаться дальше. Я хотел бы теперь пригласить для выступления Елену Борисовну Дмитриеву, начальник управления организации «Практика содействия трудоустройству выпускников РУДН». Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, коллеги. Предыдущие спикеры очень подробно и интересно рассказали о своих вузах, о тех тенденциях, которые сейчас у них, их развитие. А я хочу сказать пару слов о тенденциях рынка труда и о том, на что обращает внимание современный работодатель при выборе молодого специалиста. Презентацию, пожалуйста, включите. Как мы все знаем, востребованность выпускников является главным, основным и независимым показателем качества образования. И независимость этого показателя, прежде всего, показывает ситуацию на рынке труда и, главное, трудоустройство выпускников в течение 2 лет после выпуска по специальности. При этом эффективность деятельности вуза не ограничивается востребованностью выпускников. Не менее важно, насколько выпускник умеет себя презентовать, насколько он осведомлен о ситуации на рынке труда, умеет ли он подобрать для себя вакансию, грамотно составить резюме и умеет ли пройти собеседование успешно. И для оценки этого показателя Центр карьеры Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы ежегодно проводит свой опрос компаний-партнеров. И в 2022 году мы провели очередной такой опрос именно с целью определить, доволен ли выпускник качеством подготовки наших выпускников и студентов, а также узнать о том, какую роль играет Центр карьеры во взаимодействии вуза и работодателя. В опросе приняли участие такие компании, как «Вертолеты России», «Сбер», «Анкор», «Кэпт», «ВТБ», «Лукойл», «Пепеляев Групп», также наш новый партнер «Главстрой регионы». И результаты опроса, в частности, показали, что более трети компаний считают взаимодействие с центрами карьеры одним из эффективных механизмов подбора специалистов. И этому способу уступают только карьерные площадки HeadHunter и SuperJob. Необходимо отметить, что 92% работодателей в целом довольны подготовкой наших студентов, выпускников, которые приходят к ним на практику, на стажировку, трудоустраиваются в компаниях. 63% компаний назвали одним из приоритетных качеств – это развитые soft skills. А вторым предпочтением работодателям обращают внимание на развитые hard skills и минимальный практический опыт. И треть работодателей ответили, что при выборе молодых специалистов обращают внимание на академическую успеваемость и уровень владения иностранным языком. И такие результаты объясняются прежде всего тем, что в последнее время работодатели уделяют внимание не только выпускникам, а студентам вторых, третьих курсов. И поэтому практический опыт уже не становится ключевым фактором. Намного важнее, умеет ли студент и будущий выпускник адаптироваться под современные условия, умеет ли самостоятельно принимать решения, находить информацию, умело ее применять на деле, предупреждать возникновение возможных трудностей, решать возможные проблемы. Обновленному обществу необходимы специалисты, которые умеют критически мыслить, рассуждать, имеют богатый словарный запас, разбираются в современных технологиях. И нужно сказать, что сравнение результатов опросов, проведенных в 2021-2022 году, показало, что идет рост вовлеченности работодателей в взаимодействие с карьерными центрами вуза. А также все больше работодателей довольны качеством подготовки, которое оказывает Российский университет дружбы народов. Представители работодателей высоко оценили умение вести проектную работу нашими студентами и выпускниками, языковую подготовку, но при этом обратили внимание, что все-таки необходимо еще дополнительно обратить внимание на тайм-менеджмент и уметь планировать свои, распределять по времени выполнение поставленных задач. Согласно результатам опроса, наиболее востребованными специальностями за последние 2 года стали экономика, юриспруденция, реклама связи с общественностью, фундаментальная информатика, математика. Причем разброс специальностей говорит о том, что в целом работодатель готов брать выпускников в различные сферы деятельности, если они обладают достаточно хорошей профессиональной подготовкой и личными качествами. И на слайде представлены основные наши партнеры, в которые в последнее время трудоустраивались или проходили практику наши студенты. Недавно мы проводили очередную ярмарку вакансий, и в целом все крупные партнеры в один голос говорили, что они очень заинтересованы именно в молодых специалистах, во вчерашних выпускниках, потому что у них еще не замыленный взгляд, у них бывает нестандартное решение каких-то проблем, интересные предложения для развития компании. Поэтому все больше мы идем на трудоустройство, на раннее трудоустройство еще в процессе обучения. Благодарю за внимание.
Большое спасибо, Елена Борисовна. Ну вот хотел бы обратить внимание на то, что РУДН не просто многопрофильный вуз, да, а университет, который среди столичных вузов, если я не ошибаюсь, опередил МГУ по количеству вхождений в предметные рейтинги. В этом отношении интересно, как вы умудряетесь агрегировать статистику. Вот есть ли какая-то разница по наблюдениям в зависимости от направления подготовки, да, специальности? Если вот вы сказали портрет выпускника, вот это можно одинаково отнести, скажем, к математикам и ко всем остальным?
В целом, да. Потому что мы как раз говорим о том, что умение пользоваться информацией, и тут не определяется выпускник, филолог он, или инженер, или физик. Умение находить решение, в целом это тренд современной молодежи, современного выпускника.
Хорошо, есть ли вопросы? Да, будьте добры. Передайте, пожалуйста, микрофон.
Добрый день, Илья Кустырев, университет ТМО. Елена Борисовна, спасибо вам за презентацию. Вот я бы хотел, если... Ну, можно вернуться к этому слайду, я думаю, что коллеги успели увидеть. По вашему опросу, да, вот если не ошибаюсь, работодатели сказали, что ну, только в третьих случаев, наверное, да, обращаются в центр карьеры. Соответственно, в 65% случаев они не обращаются. То есть, видимо, какой-то матч, да, какая-то встреча студентов, потенциальных работников и компаний происходит вне центра, да, то есть они, видимо, как-то сами себя находят друг друга. Я почему еще задаю этот вопрос, сейчас я его задам, собственно, потому что университет ТМО, например, у нас есть такая тенденция, она очень видна, что студенты зачастую сами находят в себе уже не только место для практики, но и для работы, будучи даже там на первом курсе бакалавриата, да. Вот. И, собственно, вопрос вот в чем. Насколько вы считаете, в принципе, удается центру карьеры быть этим окном входа, да, насколько это благодарная работа, скажем так, да, для центра? И в этом смысле, есть ли такой вызов, как быть этим самым окном входа? Может быть, наоборот, нужна какая-то дисперсия, да, развивать ее, чтобы было много таких входов, да, много окон, через которые бы работодатели могли залетать в университет, да, и получать там то, что они хотят. Вот видите ли вы в этом какую-то интересную задачу на будущее для себя?
Спасибо за вопрос. Но я бы хотела сказать, что вот мы для своего центра карьеры, пожалуй, основной целью ставим не трудоустройство, а научить студента и выпускника самому находить работу. То есть мы организуем большое количество профильных мероприятий. У нас там порядка 300 мероприятий в год, крупных мероприятий для разных специальностей направлений подготовки, узкоспециализированных. Но при этом мы постоянно проводим карьерные консультации, помогаем составлять резюме, помогаем находить работу. То есть не чтобы мы вот все вложили в них, нашли им вакансию, и они просто пошли в собеседование. Мы пытаемся им объяснить, как это сделать, каким образом, на что обратить внимание в резюме, каким ключевым показателем искать эту вакансию в интернете. Плюс, конечно, практики. Да? То есть у нас очень развитые практики на предприятиях. Порядка 70% производственных практик проходит именно вне университета. И это тоже мы считаем как первый шаг на пути к трудоустройству. И по окончании практики наиболее успешные наши студенты получают уже предложение о трудоустройстве. Таким образом.
Ну что ж, спасибо большое за выступление.
Спасибо.
Давайте двигаться дальше. Я хотел бы пригласить Ольгу Евгеньевну Нестерову, проректора Саратовского государственного университета имени Чернышевского.
Спасибо. Спасибо, Алексей Александрович, за предоставленную возможность. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы немного продолжить тему предыдущей выступающей, которую начал, и рассказать о нашем опыте совершенствования системы содействия трудоустройства в корреляции с региональным рынком труда. Саратовский государственный университет основан в 1909 году, и сегодня университет участник программы «Приоритет-2030». Свою миссию мы видим в первую очередь в развитии и раскрытии потенциала молодежи. Безусловно, выполняя масштабные задачи, мы считаем одним из приоритетных направлений нашей деятельности развитие системы содействия трудоустройства выпускников. И в течение последних 10 лет мы создали, как нам кажется, стройную систему, в работу которой вовлечены очень многие структуры университета. В коротком своем выступлении, конечно же, я не смогу перечислить все составляющие работы нашей системы и назвать весь круг и спектр университетских событий, которые помогают в трудоустройстве студентов и выпускников. Я хочу назвать лишь три основные элемента нашей концепции. Прежде всего, это работа с партнерами и работодателями. Взаимодействие университета с потенциальными работодателями становится важным показателем его конкурентоспособности, это известно. Партнерство выстраивается в университете в разных форматах. Это такие традиционные известные формы, о которых уже сегодня говорили. Это и организация практической подготовки, это участие партнеров в качестве лекторов, ведущих мастер-классов, консультантов при выполнении выпускных квалификационных работ и другие. Актуальной формой взаимодействия является переподготовка студентов в процессе их обучения и получения второго диплома. Подобное сотрудничество, направленное на реализацию программ профессиональной подготовки, заточенных под заказчика, реализуется, например, с такими крупными компаниями, как «Норникель», «Спутник», «Шлюмберже», «Иркутская нефтяная компания» и другие. Это лишь примеры. Так, студенты, обучающиеся, например, по заказу «Норникеля», уже в первые месяцы зачисляются на стажировки, на стажерские ставки в компанию, получают социальный пакет, а главное – перспективы надежного и долгосрочного трудоустройства. Мы идем на то, чтобы открывать и основные образовательные программы по заказу партнеров. Есть такой формат, когда партнеры обеспечивают практическую часть основных образовательных программ. Взаимодействие с региональными партнерами осуществляется и по программам цифровой кафедры, о которых сегодня уже неоднократно говорилось. Одного из партнеров проектов, извините, программы «Приоритет-2030». Подобные программы предполагают в том числе отраслевую привязку и тесное взаимодействие с отраслевыми партнерами. Сегодня очень важной становится задача насыщения кадрами оборонно-промышленного комплекса. Мы провели целый ряд встреч студентов с представителями таких предприятий. Партнерство с работодателями идет в университете через базовые кафедры. Сегодня у нас 14 базовых кафедр, из которых 8 созданы на базе предприятий, и из них 3 на предприятиях именно оборонно-промышленного комплекса, совмещающих в своей деятельности реальное производство с научными исследованиями, что позволяет обучать студентов на высокотехнологическом оборудовании, содействовать трудоустройству выпускников. И не только в реальном секторе экономики, но и в сфере исследований и разработок. 4 базовые кафедры у нас созданы в школах города Саратова. В базовых кафедрах, к работе на которых активно привлечены работодатели, мы видим перспективы раннего трудоустройства студентов. Еще один аспект – это расширение возможностей выпускников на рынке труда. Возможности в процессе обучения получать новую квалификацию мы считаем исключительно перспективным направлением, поскольку современный рынок труда постоянно меняется, возникают новые профессии, новые рабочие места, и выпускнику нужен определенный новый запас прочности для осуществления своей карьеры. У нас есть немало примеров такого, что после окончания выпускник трудоустраивается именно по своей второй квалификации. В университете появляются новые структуры, работающие на карьерную траекторию студентов. При поддержке агентства стратегических инициатив открыта точка кипения, которая стала, по сути, дискуссионной площадкой для студентов, интересующихся технологическим и социальным предпринимательством. Точка кипения, бизнес-инкубатор нашего университета выступают центрами поддержки молодежного предпринимательства и научно-технического творчества, формируют понимание этики бизнеса, современных подходов к коммерциализации услуг. Активно идет в университете обучение по программе «Стартап как диплом». Экспертное сообщество, представленное предпринимателями региона, с интересом реагирует на проекты, которые предложены студентами. Еще один аспект. Университет как мотиватор профессиональной деятельности выпускников. Важное место в системе подготовки кадров занимает профориентационная работа, мотивирующая студентов к трудоустройству. На регулярной основе проводятся самые разные мероприятия, но ко всем известным традиционным форумам, я думаю, что во многих вузах они во многом похожи, но здесь хотела бы я еще добавить, идет взаимодействие с кадровыми службами предприятий и организаций через формат цифровых платформ, например, Лидер ID, Факультетус. Определенная тема – это трудоустройство студентов-педагогов. Университет является единственным вузом в регионе, готовящим школьных учителей. Мы делаем очень много для мотивировки наших студентов к педагогическому учительскому труду. Все это дает неплохие результаты. Ключевым подразделением университета, который координирует вопросы трудоустройства, является региональный центр содействия трудоустройства выпускников. Центр проводит учет трудоустроенности, пользуясь разными каналами, получаем информацию и при этом ощущаем разрыв между официальной статистикой и данными, которые поступают от выпускников. У центра много задач, которые связаны со спецификой содействия трудоустройства выпускников из числа сирот и инвалидов. Мы не можем не учитывать изменения на современном рынке труда, которые влияют на психологию студентов, требуя от него раннего погружения в профессию, мобильности и в поиске вакансий. Однако на этом пути есть серьезные проблемы, и вот несколько проблем я сейчас лишь в заключении назову. Во-первых, это слабая информированность работодателей. До сих пор звучат их реплики по поводу необходимости распределения выпускников. К сожалению, работодатели далеко не всегда знают о реально существующих и законодательно закрепленных механизмах трудоустройства. Прежде всего, речь идет о целевом обучении студентов, возможности которого крайне мало используются работодателями нашего региона. Это, возможно, годичная выплата зарплаты до момента окончания студентами колледжа или вуза. Это назначение стипендий отдельным студентам, а также то, что много лет назад называлось целевой интенсивной подготовкой специалиста, когда предприятие не только оформляло целевые направления, но и формировало некий набор компетенций, которыми должен обладать современный студент в период обучения. Мы считаем необходимым развивать систему наставничества на предприятиях, разрабатывать механизм курирования соискателя и молодого специалиста. Ну и еще. Совершенствование системы содействия трудоустройства выпускников должно идти, конечно, в корреляции с возможностями регионального рынка труда. И вот только на пути такого содержательного взаимодействия университета и партнерских организаций можно говорить о квалифицированном трудоустройстве выпускников. Спасибо.
Спасибо, Ольга Евгеньевна. Есть ли вопросы? Да, будьте добры.
Спасибо большое, Донецкая Светлана, Новосибирский госуниверситет. Я бы хотела задать вопрос вам и Елене Борисовне, если это возможно. Прекрасные доклады о том, каким образом вы содействуете трудоустройство выпускников, но у меня вопрос связан о том, отслеживается ли карьера выпускников в ваших университетах, и если да, то каким образом, и еще маленький вопрос, есть ли статистика о тех выпускниках, которые стали вашими партнерами? Спасибо.
Спасибо. Вопрос очень хороший, и не просто хороший, он очень актуальный. Я вот сейчас уже сказала, что наш вуз готовит в том числе и школьных учителей практически по всей линейке расписания в школе. Так вот, мы в течение 3 лет ведем и поддерживаем наших молодых педагогов. Создана для этого, например, школа «Консилиум» для молодых педагогов. И мы их не просто наставляем, повышаем им квалификацию, поддерживаем их и пытаемся с ними вместе решать разные проблемы, которые сейчас есть и в современной школе, и чтобы они окунались в эти проблемы подготовленные. Поэтому вот это один из примеров, скажем так, поддержания диалога с бывшими выпускниками. Это и не единственная форма, конечно же, есть и другие, но все же я бы сказала, что отслеживание дальнейшего пути наших выпускников сложно, особенно для регионального вуза. Не секрет, что очень многие выпускники стремятся в столице за, скажем так, успешностью, и вот здесь мы не всегда действительно можем их полет до конца проследить.
Большое спасибо и за вопрос, и за откровенный ответ. Если вопросов
можно, я тоже
больше
отвечу,
нет?
Да?
Да, пожалуйста, да. Да.
Просто по поводу мониторинга, конечно, это самый больной, наверное, для нас вопрос, потому что все вы знаете, что сейчас есть платформа факультета с подведомственной Минобрнауки, где размещаются официальные данные трудоустройства. Они совершенно не коррелируются с нашими данными, прежде всего потому, что даже те данные, которые передаются о выпуске, не совпадают с теми данными количество выпускников, которые отображаются на платформе факультетус. Поэтому единственным доступным способом выяснения, где наши выпускники работают, это по-прежнему наш собственный внутренний мониторинг. И, конечно, это очень тяжело у нас идет, потому что у нас каждый год еще большое количество иностранных студентов. Может быть, вы знаете, у нас в ВУЗе 32 тысячи студентов, из них порядка 9 иностранных студентов из 160 стран мира. Поэтому, а мы проводим опрос и иностранцев, в том числе и россиян, и иностранцев в течение года после выпуска. Причем мы раньше проводили это силами центра карьеры. Но это совсем абсолютно нереально. У нас абсолютно были непредставительные результаты, потому что студенты, выпускники, уже доказано, очень плохо реагируют на общие информационные рассылки с общих корпоративных адресов. И, конечно же, лучше отвечают на вопросы своих научных руководителей, с которыми они общались на протяжении всего обучения, и потом поддерживают связь. Поэтому последние два года у нас основную работу по мониторингу трудоустройства выполняют именно кафедры, базовые учебные подразделения, кафедры, департаменты, а именно научные руководители. И это и телефонный обзвон, и через социальные сети мы находим, и через каких-то друзей, знакомых, родственников таким образом. И вот буквально сейчас мы провели опрос иностранных студентов, нам удалось опросить 85%, только 85% ответили, но мы стремимся. У нас ректор поставил задачу опросить 100%, и мы ведем собственную базу, где заносим, где работает, кем. Не всегда выпускники говорят кем, но, по крайней мере, они говорят по специальности, не по специальности. Со многими мы продолжаем общаться, и более того, потом многие наши выпускники становятся нашими партнерами именно пути трудоустройства и практики. То есть мы через них находим места практики для наших нынешних студентов. Спасибо.
Спасибо большое. Да, давайте я передам слово теперь для выступления Тауфик Бен Камель Бен Реджебу, Московский технический университет связи и информатики. Пожалуйста, будьте добры, презентацию.
Добрый день, уважаемые коллеги. Постараюсь доложить о сегодняшней проблематике, которая здесь в первую очередь обсуждается. Это взаимодействие работодателей и взаимодействие университета. Я представляю Московский технический университет связи и информатики, конкретно факультет радио и телевидения, но в целом представлю в общем вуз, какие перспективы, наши основные задачи и как мы работаем с работодателями. Ну, тут университет представлен в цифрах. Тут основные сведения, да, всевозможные рейтинги. Сейчас это один из инструментов, так сказать, сражения университетов на трибуне. И здесь бы хотел отметить наиболее, наверное, важный вопрос. Это количество партнеров-работодателей. Да, то есть это те работодатели, которые принимают наших выпускников, те работодатели, которые, не побоюсь этого слова, участвуют в образовательной деятельности университета. Поэтому для нас, конечно, это очень важно. Вот. Основные места, вот опять же для нас это важно, трудоустройство зачастую первое, что приходит в голову выпускнику, это, конечно, поискать работу на HeadHunter. Я думаю, все это проходили, всем это известно. Там университет занимает 4-е место, вот, ну, это видно все на слайде, но что работодателю надо? Да? Вы знаете, что этот процесс такой достаточно разносторонний. С одной стороны, вуз настаивает на научности выпускаемых кадров. С другой стороны, работодатель всегда может быть недоволен чем-то по качеству выпускников. И наше дело как бы этот процесс наладить. какие основные миссии видят здесь МТУСИ? МТУСИ в целом это отраслевой университет. Да, мы занимаемся именно задачами телекоммуникаций, связи, беспроводных коммуникаций, мобильной связи, космической связи. И здесь сейчас у нас есть определенный спрос и определенная проблематика, которая сложилась, да, необходимы очень разработчики, да, и сегодня правильные вопросы задавались по физике, да, по тем людям, кто поступает с информатикой на физические направления подготовки. Это очень важно, это очень правильно, этим нужно заниматься. Основные наши задачи – качество образования, потому что в первую очередь любой работодатель говорит о качестве. Вторая миссия – это смена парадигмы, переход от эксплуатации к разработке, к исследованиям. Я только прошу это правильно понять. Нет, эксплуатация грамотная, она должна быть. Я выражусь конкретнее. Переход от эксплуатации зарубежного оборудования, стоящего на сетях связи, мы же понимаем, как это важно, мобильные системы, системы радиовещания, космическая связь, я говорю про гражданские вещи, к разработке, к новым разработкам. Конечно, тут дело идет и о научных школах, да, о рейтингах всевозможных, в иностранных базах цитирования, да, в отечественных. И тут у нас в университете сложны тоже некоторые традиции. В частности, факультет радиотелевидения гордится своими научными школами. Факультет сети и системы связи у нас есть, информационные технологии, кибернетика, информационная безопасность. И на каждом из факультетов сформированы научные школы, которые, так сказать, показали себя в бою. Это есть международные патенты на изобретения. В определенных направлениях это лидерство. Допустим, для нас очень важны алгоритмы обработки сигналов. Да, есть запатентованные решения, конкурентоспособные, которые куплены там, серьезными производителями мировыми аппаратуры, потому что здесь ведется очень серьезная гонка, да, на арене стандартизации международной. Вы знаете, у нас, допустим, стандарт LTE, он реализован, да, в Российской Федерации. С стандартом пятого поколения уже были проблемы. Идет гонка. И третья задача – это как раз вот это снижение разрыва между работодателем и университетом. Что для этого нужно? Нужно как минимум создать в университете, так сказать, культивационные условия, там, где студенты уже попробуют поиграть, так сказать, в трудоустроенных центрах перспективных технологий. Для себя, для учебного процесса, зачем мы это делаем в первую очередь? Ну, представьте нас, инфокоммуникации, радио и телевидение, мы преподаем радиоволны, обработку, да, электромагнитные волны, цифровую обработку сигналов, это ничего не видно для наших студентов. Какие-то страшные формулы на доске трехэтажной, да, преобразование Фурье, Гильберта, для студентов это не видно. Мы создаем центр частотного мониторинга, мы создаем центр систем пятого поколения, шестого поколения, где, пожалуйста, можно всегда сделать свой алгоритм, написать его на MATLAB, переделать его в VHDL, пустить в эфир с помощью плиса или микропроцессора, понять, что все это не работает, с помощью спектров, анализаторов спектра и других анализаторов переделать. Для наших студентов это важно. И тогда они получают реальные компетенции. Таких центров создано в университете несколько. Это и киберполигоны, и центры виртуальной дополненной реальности. Это, естественно, квантовый центр, центр космической связи. И, наверное, как уже упоминали коллеги, сгладить взаимодействие с работодателями. Тут мы пошли проторенной дорогой. Конечно же, у нас тоже есть центр карьеры, который, я бы хотел отметить, индивидуально подходит к каждому студенту. Это очень, у нас очень большая структура центра карьеры. Также проводится ярмарка вакансий. И вот на слайде вы видите, что 97% выпускников, они трудоустроены. Но я, конечно, понимаю, что сегодня публика достаточно ученая, и нас интересует настоящая статистика. Трудоустроены по специальности. 87%. Тут были заданы хорошие вопросы, как вы отслеживаете судьбу и полет выпускников, их карьеру. Ну, в нашем случае мы это отслеживаем очень интенсивно. Для нашей специфики, допустим, для телевизионной, да, вот техническое закулисье Останкино, там сидят наши люди, наши выпускники, они наши партнеры, они приглашают наших выпускников. Операторы связи, Мегафон, Билайн, Теле2, МТС. Опять же, за техническим, за кулисами, за технику отвечают наши выпускники. Поэтому, конечно же, мы это дело отслеживаем. Естественно, и перспективные центры, которые у нас есть, мы открываем также с партнерами. Например, я коротко упомянул центр 5G и 6G. Открыт с нашими коллегами из Китая, это мастерская Лубан. Квантовый центр, да, также мы открывали с Curate и с университетом МИСИС. Центр робототехники МТУСИ. В МТУСИ есть очень большие компетенции по электромеханике. Ведь МТУСИ когда-то отвечала за развитие почтовой связи, электромеханику. И здесь, в робототехнике, мы видим свою задачу передать, да, знания старших кадров новым кадрам. Киберполигон для отработки защищенности информации. И такие центры перспективных технологий, как вот обучающий центр комплексной безопасности РСФО, центр радиомониторинга по пеленгации источников радиоизлучения. Мы стараемся этим создать культивационные условия для взаимодействия с работодателями. И самая главная задача, которую мы хотели бы решить, наверняка в каждом из университетов, да, сегодня очень, так сказать, университеты с громкими именами, мы наблюдаем ситуацию, когда есть, я не побоюсь этого слова, старая школа. Старая школа, которая стоит у разработок, старая школа, которая может делать своим умом, своими руками. И мы все-таки стараемся воспитывать молодую школу, которая тоже будет воспитывать будущих кандидатов наук, докторов. И стараемся привить тоже и научный подход работодателям. Так, естественно, на факультете, в университете в целом функционируют базовые кафедры. Университет активно поставляет кадры для силовых структур. И в целом активно участвует в взаимодействии с отраслью. Если есть какие-либо вопросы, замечания, я с удовольствием отвечу. Большое спасибо вам за внимание.
Да, пожалуйста, есть ли вопросы? Будьте добры.
Добрый день, Бауманский университет. Подскажите, пожалуйста, есть вот такой вот вопрос. Естественно, на сегодняшний день обсуждается не только востребованность специалистов информационной связи, но и в частности специалистов информационной политики. В вашем докладе, соответственно, упоминалась информация о том, что вы подготавливаете кадры для спецслужб и так далее. На сегодняшний день существует проблема, с которой мы столкнулись, в принципе, в Российской Федерации. Это недостача кадров, так называемых специалистов мягкой силы. Вопрос. Ведется ли подготовка в вашем университете специалистов такого рода? Собственно говоря, такой же вопрос хотел задать и Ирине Александровне, потому что на сегодняшний день вопрос информационной защиты, информационной политики для нас стоит очень остро. Спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Отвечу на него немножечко непрямо. Наша задача – напитать наших выпускников необходимыми техническими компетенциями. Необходимыми для нашей отрасли, для телекома. Сейчас вопросов очень много, особенно по разработке. Потом выпускники пользуются спросом, как у силовых ведомств, да, так и, допустим, у коммерции, крупных корпораций. Вот, поэтому ответ будет таким. Да.
Ну, мы готовим специалистов общего профиля, в том числе вот и мягкой силы тоже. Ну, тоже достаточно обтекаемый ответ, потому что конкретного ответа тут и не знаю, как можно. Прям под ключ такого специалиста у нас нет.
А можно про твердую силу еще вопрос? Вот сегодня как-то многие вузы, стесняясь, упоминали базовые кафедры. Да, а с моей точки зрения, это как раз очень хорошая модель, она, может, не так инновационно звучит, но это такая нормальная модель связки вуза и потребителя кадров. Вот вы как считаете, нужно ли отказываться от базовых кафедр в пользу каких-то других моделей, или вы, наоборот, делаете ставку на эту модель?
Отказываться ни в коем случае не нужно. Базовая кафедра – это определенный, так сказать, плод взаимодействия работодателя и университета. Я считаю, это наибольшая степень интеграции. Если есть базовая кафедра, то я считаю, что университет и работодатель тут собственно, функционирует по соседству. Это обязательная модель, мы ее всячески поддерживаем.
Можно в продолжение вопроса как раз? А как вы считаете, кто должен быть руководителем базовой кафедры?
Я считаю, что руководителем базовой кафедры должен быть определенный представитель работодателя, имеющий опыт образовательной деятельности, ученую степень, ну и соответствующие компетенции. Да, таких людей найти тяжело, но тем не менее они есть.
Ну что же, спасибо большое за выступление.
Спасибо большое.
Так, у нас осталось два спикера. И сначала я хотел бы предоставить слово представителю Московского государственного строительного университета. Ректор так и не смог к нам вернуться. Вместо него выступит Кирилл Юрьевич Кулаков, советник при ректорате. Будьте добры, инструмент.
Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Алексей Александрович. Я представляю Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. Ранее его многие знали под названием МИСИ. И очень отрадно, что нас пригласили участвовать именно в этой сессии, посвященной востребованности выпускников и, соответственно, постоянному паритету предпочтения работодателей, потому что мы априори отраслевой вуз, который и нацелен на востребованность наших выпускников. И если мы не будем актуальны в этой сфере, то такая базовая отрасль, как то строительство, она сразу это на себя почувствует. Соответственно, я думаю, что это не какая-то новелла для вас, что строительство априори является базовой отраслью для любой экономики в любой стране. И, соответственно, даже по количеству людей, которые задействованы у нас в этой сфере, это напрямую это порядка 5 миллионов человек, а с учетом косвенных или смежных отраслей это до 15 миллионов человек, то есть это порядка 20% трудоспособного населения, то есть это колоссальный комплекс. И даже по этим картинкам, которые присутствуют на экране, здесь задействованы абсолютно все сферы жизнедеятельности, которые мы себе можем представить. Это и то, что актуально вот в последнее буквально время, это инфраструктурное транспортное строительство, которое вы себя ощущаете и на Москве, и в любом регионе, и на новых территориях. С этого начинается любая жизнедеятельность или вхождение, да, в любые процессы. Недаром говорят, что недвижимость – это стены бизнеса либо стены жизни. Да. То есть вы здесь видите конкретные проекты, реализованные научно-техническим комплексом МГСУ и нашими выпускниками в коллаборации с нашим попечительским советом, который 2 года назад был перевыпущен. Это как раз вот относительно востребованности работодателей. Его возглавил наш попечительский совет. Вице-премьер Марат Шахерзянович Хуснуллин, сам он лично участвует активно в нашем совете. Его 2 заместителя, это Максим Станиславович Орешкин, помощник президента, и министр строительства, соответственно, Эрик Анварович. И порядка 30 всех ведущих девелоперских структур Российской Федерации. Соответственно, это, видите, это и промышленное строительство, при том, скажем так, сугубо специализированное, вплоть до космодрома Восточный, это и Лахта-центр, то есть уникальная городская инфраструктура, ну и вплоть, как я и говорил, это инфраструктура улично-дорожной сети. Предпосылками, которые являются, безусловно, в любом отраслевой направленности, у нас следующее. С учетом всех последних известных тенденций, то есть это тенденция импортозамещения и вымывания технологий, строительных материалов, строительных машин и механизмов, это, соответственно, резкое наращивание так называемого интеллектуального потенциала в стройотрасли. Мы обязаны, скажем так, его импортозаместить по всем вот указанному направлению, притом весьма активно. Дальше, это само по себе, даже если бы не было соответствующих тенденций, у нас есть прогнозное развитие строительства как высокоинтеллектуальной отрасли. Технологии серьезно растут, при том и усложняются каждый год, появляются новые машины, механизмы, технологии, и мы должны им соответствовать в плане подготовки соответствующих кадров. Необходимость мобилизации ресурсов государства и нас как вуза, готовящих соответствующие кадры, на так называемых фронтирных направлениях. Недаром президент на всех наших профильных совещаниях говорит о том, чтобы, ну, вы все знаете эти цифры, 120 миллионов в год должны жилья построить к 2030 году, сейчас мы уже вышли на 100 миллионов. Это, соответственно, новые технологии, материалы и, главное, их временное, скажем так, воплощение. То же самое в плане воссоздания промышленных комплексов там, на новых территориях и тому подобное. Это требует соответствующих усилий, технологий и тому подобное. С учетом неких, скажем так, демографических моментов, имеющих свой жизненный цикл, у нас есть огромное вымывание сейчас, скажем так, ну, скажем так, кадров, которые достигли пенсионного возраста и требующие их замены постоянной молодыми кадрами. Ну и последнее, это вот действительно тенденция начинается с ковида. У нас огромный дефицит рабочих специальностей, или, скажем так, среднего инженерного звена, которые выбыли за счет наших гастарбайтеров уважаемых, и надо их заменить нашими кадрами. И эта система и ДПО, и СПО, то есть специализированное среднее профессиональное образование. Это просто колоссальный у нас сейчас дефицит. На данном слайде вы видите конкретные цифры, то есть у нас за последние только 10 лет в полтора раза, это реальная статистика, сократилось количество инженерных кадров в девелопменте. Соответственно, вымывание так называемой экономически активной возрастной категории до 40 лет. Дефицит только сейчас, вот на последних совещаниях у Марата Шакирзяновича озвучена цифра 100 тысяч человек. То есть, естественно, ни один даже крупнейший отраслевый вуз, как ТМГСУ, мы это не восполним единомоментно. Мы выпускаем порядка 10 тысяч в год. Недаром создан, опять же, по согласованию с правительством Российской Федерации, консорциум отраслевой, куда вошли 8 головных архитектурно-строительных и политехнических вузов и, скажем так, смежных вузов. Это примерно 15 высших учебных заведений. Наверняка присутствуют здесь коллеги в этом зале. Более 80% рабочих специальностей сейчас не имеют даже так называемого среднего профессионального образования. Они, как известно, в структуру МГСУ вошли несколько сейчас организация СПО. Ну и я вот назвал цифры, чтобы построить 120 миллионов к 2030 году, как известно, это уже утвержденная программа строительного комплекса Российской Федерации, это нужно от 1 до 2 миллионов человек соответствующих специальностей. Ну и про различные ресурсы почвы я уже тоже говорил. Про построение системы образования общей я пропускаю слайд с учетом лимита времени. У нас есть, скажем так, свои отраслевые механизмы формирования наших образовательных программ. Это 5 трендов. Опять же, наверняка они схожи и с вами, коллеги, но у нас есть, скажем так, свои нюансы. Это актуальность, безусловно, содержание. У нас есть постоянный мониторинг запросов от наших уважаемых и попечителей от всего стройкомплекса, который мы создали на базе Минстроя. Забегая здесь вперед, здесь уже неоднократно прозвучали базовые кафедры. У нас уже много, более 10 лет есть базовая кафедра Росатома, Русгидро. И в прошлом году на базе нашего университета была создана корпоративная кафедра Минстроя Российской Федерации. Соответственно, мы вместе с ними это сделаем. Адаптивность структуры – это про постоянную гибкость и персонифицацию. Мы ее меняем каждый год, благо мы национальный исследовательский университет, мы имеем право это делать. Проектное образование, цифровая трансформация. Как известно, вы наверняка многие слышали в строительстве систему BIM-TIM, то есть без цифровизации технологий, без цифровизации процессов, в строительстве просто уже не будет, это уже сегодняшний день. Как известно, это просто нормы ГОСТов, без них невозможна реализация строительства. И, наконец, уже про нашу специфику образования, это механизм отраслевой ориентации. Как известно, есть система профстандартов, наверное, строительство это наиболее емкое в плане количества профстандартов отрасли, их реально уже там до сотни, наверное, доходит со смежными профстандартами, мы, естественно, разрабатываем так называемые профкомпетенции, постоянно дополняем наши образовательные программы соответствующими треками. Участвуют у нас не просто праздными свадебными генералами, представителями тех самых работодателей в попечительском совете, они реально нас преподают, почти все трудоустроены, и участвуют в создании учебных планов и системы ДПО. Про корпоративные кафедры я уже сказал. Соответственно, про треки. Здесь то, что уже у нас реализуется, это в части вариативной части выбор студентов, он есть уже сейчас. Соответственно, это выбор студентов, выход на ГИА. А вот то, что мы уже с учетом озвученного здесь в пленарной части, скажем так, перехода к новой системе специалитета и временных рамок бакалавриата и магистратуры, это соответствующие так называемые треки. У нас получается две или три специальности и две или три государственных итоговых аттестаций. Потому что в строительстве очень много смежных специальностей, одной не хватает. И, наконец, конкретный пример, который мы уже реализовали только за последний год. Как видите, это восьмерка, то есть это строительство направления средств бакалавриата и магистратура, с учетом запросов наших уважаемых работодателей. Это управление в строительстве, целый комплекс программ на английском языке. У нас обучается порядка 56 стран, это прежде всего Африка, Азия, и количество их увеличивается кратно с учетом онлайн-системы и англоязычных программ. Это прежде всего Китай, здесь у нашего вот как раз коллеги присутствуют. У нас более уже 1000 студентов из Китайской Народной Республики на онлайне обучается и продолжает это количество увеличиваться. Ну и, соответственно, ДПО, отдельный блок, как сказал, у нас все ДПО, они увеличились у нас раза в три, у нас еще года 2-3 назад было 20-30 классических ДПО в сфере строительства и недвижимости, сейчас их около 100. Потому что каждый, даже не то что год, а каждый квартал у нас идет актуализация под конкретные запросы работодателей, мы их актуализируем, а они сами утверждают наши учебные планы и направляют целевые группы на, соответственно, обучение в МГСУ, где сами, опять же, участвуют в учебном процессе. Ну вот вкратце, что делает стройвуз по данному направлению взаимодействия с работодателями. Спасибо за внимание.
Спасибо, Кирилл Юрьевич. Пожалуйста, ваши вопросы. Кирилл Юрьевич, ну вот вы упомянули про международное сотрудничество, назвали определенные страны. Вектор взаимодействия как-то меняется? С кем более активно становится?
Да, конечно, с учетом всех известных, скажем так, и политико-экономических трендов. У нас была вот целая миссия, как известно, она патронируется нашим правительством в африканские страны. У нас была целая миссия вот и в Египет, страны Ближнего Востока. Количество студентов от них и количество географии даже вот африканских стран, стран Ближнего Востока, у нас увеличилось порядка на 20 стран. И, соответственно, на несколько сотен студентов. И это продолжается. Мы сейчас открываем университет вот в Египте, Сирии, Китай, Вьетнам, соответственно, где у нас будет система двойного диплома.
Спасибо. Есть ли вопросы? Да, будьте добры. Передайте, пожалуйста, микрофон.
Спасибо. У вас вуз специализированный, а политехнические вузы страны вы считаете своими конкурентами?
Да, это очень хороший вопрос в плане рейтингования, но это в плане, скажем, некое совершенствование методики рейтинга, как известно, здесь нет предела. Безусловно, в каждом политехническом классическом вузе исторически был строительный факультет, либо архитектурно-строительный. Но это, как правило, одно из направлений классического политеха или там, большого, скажем так, классического университета. В части этого направления, да, наверное, мы конкурируем, но они, как правило, имеют региональную специфику. Мы все-таки федеральный головной отраслевый вуз, который покрывает всю палитру строительных компетенций. Как правило, политехи они делают классические там, ПГ, и смежные 2-3 направления, там, водоснабжение, канализация и что-то в сфере там, электротехнического строительства. Мы, повторюсь, закрываем всю линейку, поэтому скорее мы с ними сотрудничаем, с политехами, либо вот с нашими смежными вузами. Как я сказал в своем докладе, у нас создан даже отраслевой консорциум, который патронится Минстроем. Поэтому здесь скорее это уже такая профессиональная коллаборация и сотрудничество, нежели конкуренция.
Спасибо.
Спасибо большое, Кирилл Юрьевич. Благодарю вас за выступление. И заключительное выступление. Александр Николаевич Медведь, директор рейтинговой политики, мониторинга и статистики РГГУ. Пожалуйста, будьте добры, пульт.
Коллеги, вместо меня должна была выступать сегодня первый проректор, но... К сожалению, сложились такие форс-мажорные обстоятельства, попросила выступить меня, поэтому я заранее прошу прощения, если будет небольшой сумбур какой-то, я надеюсь, что вы меня поймете. Спасибо большое. Здесь, конечно, мы как раз вот тот самый вуз, один из тех самых вузов, который относится чисто к социогуманитарным вузам. И поэтому, конечно, вот в этих условиях, с одной стороны, нам сложно конкурировать с вузами естественно научной и технической направленности, а с другой стороны, в этих же условиях мы поставлены в такую ситуацию, когда в чем-то мы даже выигрываем, если так можно сказать, мы получаем немножечко больше вес по отношению к некоторым другим вузам. И поэтому я хотел бы просто в двух словах остановиться на том, что от нас ждет сейчас государство и что от нас ждет общество. И, соответственно, вот на этом как бы сделать свое выступление основное, понять, куда же идут наши выпускники, насколько они там востребованы и Что же мы, как ВУЗ, получаем обратно от наших выпускников? Как мы немножечко корректируем свою собственную деятельность? Ну, первое, что за последние годы мы наблюдаем усиление значения социально-гуманитарного знания, что отражается в ряде государственных документов. Вот слева они упомянуты, это и указы президента, и прочие такие вот проекты, которые действительно имеют федеральное значение. То есть в задачу становится не формирование идеологии, но где-то как-то что-то близко. Хотя я хотел бы напомнить, что идеология официально запрещена Конституцией Российской Федерации. Но есть ощущение, что это временно. Это первое, учитывая нынешнюю ситуацию. Первое. Второй момент, что это повсеместное освоение студентами цифровых технологий. Здесь тоже гуманитарные вузы не остаются в стороне, я немножечко буквально минутку на этом останавливаюсь чуть дальше. И еще один момент, то, что для нас, как для вуза относительно молодого, здесь я хотел бы отбежать в сторону и сказать, что когда однажды ректору я сказал, что мы молодой вуз, он сказал, нет, мы вуз с 30-летней историей. Вот так вот. Ну, почувствуйте разницу. Действительно, как вуз мы сформировались вот именно как университет в 91 году, хотя, конечно же, базой нашей является Московский государственный историко-архивный институт, находящийся отсюда буквально в 100 метрах. Это наша альма-матер, она была и таковой остается, но тем не менее, как вуз, действительно, с такими большими и с такими обширными направлениями, нам всего 32 года. И поэтому, конечно, только недавно мы стали работать с профильными какими-то нашими организациями и получать от них тоже обратную связь, которая нам позволяет осознать, насколько в правильном направлении мы движемся. И, соответственно, дальше мы можем что сказать? Мы попытались сформировать за последние вот буквально лет 5-6, наверное, значительно подкорректировать свою деятельность, которая раньше действительно была в чем-то похожа на такой вот гуманитарий в башне слоновой кости. Наше представление было, да, такое. Тем не менее, мы понимаем, что теперь от нас, во-первых, требуется развитие различного рода гражданской ответственности, как для людей, которые работают с обществом, определенное мировоззрение, междисциплинарное взаимодействие, умение взаимодействовать с представителями технических, естественных наук. Это тоже очень важно. Межкультурная коммуникация, особенно это касается той самой пресловутой мягкой силы, и РГГУ участвует в проектах, где мы реализуем государственные задания, в частности, на Ближнем Востоке, в Бразилии, в частности, вот недавно у нас тоже договор хороший очень появился, и так далее. Критическое мышление, креативность, здесь я не буду останавливаться, это все, что вообще характерно для любого образованного человека. Но у нас это еще имеет специфику, такую, в общем-то, специфическую, которая действительно, извините за тавтологию, которая направлена на формирование некоего, с одной стороны, критического мышления, но с другой стороны, мышления очень позитивного. Что мы должны сделать, покритиковав что-то? Это еще один такой момент. Значит, и, соответственно, наши направления, они постепенно сдвигаются, во-первых, в сторону так называемой интегративной гуманитаристики, когда гуманитарий пытается идти на сотрудничество с представителями других направлений, и у нас это отчасти получается. Если это не получается, то иногда в этом виноваты мы, но иногда и наши коллеги, которые не всегда готовы принять наши, может быть, слишком смелые идеи иногда. Поэтому мы считаем, что для нас вот в ближайшее время будут какие-то карьерные траектории, которые мы видим. Это первое. Бизнес, IT, естественно, да, бизнес, связанный с маркетингом, цифровым маркетингом. Это, как ни странно, наша традиционная музейно-выставочная работа и арт-объекты. У нас достаточно большое количество людей работает в этой сфере, в сфере Министерства культуры и в частных музеях и коллекциях. Юриспруденция, социальная сфера, медиа, блогосфера. У нас есть медиа, институт медиа, который как раз выпускает специалистов в этой сфере. И далее вот то, что новое, то, что мы пытаемся сейчас активно изменять, это продюсер цифровых проектов, компьютерный лингвист. направление, которое существует уже достаточно давно в РГГУ, сейчас оно получило как бы второе дыхание, и это связано в частности с проектами, где государственными заданиями, где мы пытаемся работать с анализом деструктивного контента в интернете, оценкой его. Здесь мы работаем напрямую как раз со специалистами, разрабатывающими именно программы вот в этой сфере и так далее. Естественно, конечно, для главного, наверное, главная такая задача это для гуманитарии в этой сфере это работа с большими данными. И мы тоже в этом направлении работаем, в том числе сейчас вот мы ведем переговоры с одним крупным нашим информационным агентством российским для того, чтобы нам предоставили доступ к их продуктам. Скорее всего, так и будет по работе с большими данными. Ну, как вариант подготовки, да, как бы тоже, которая соединяет в себе гуманитарные и технические знания, это у нас есть специальный такой музей, который 3D Da Vinci, так называемый, где мы пытаемся мягко ввести гуманитария в сферу техники через образы Da Vinci, через образы истории техники времен эпохи Возрождения. Это отдельная история, сейчас я ее касаться не буду, кому интересно, приглашаю всех у нас в университет, чтобы посмотреть на это. Это надо видеть просто-напросто. Есть программы, где реализуются уже вот эти новые направления. Это и цифровая социология, социальная диагностика, это программа бакалавриата, это управление умным городом, программа магистратуры. Это только несколько программ, которые мы сейчас здесь показываем. Цифровая культура, например, и социальные коммуникации. Это тоже важный момент. Работодатели и партнеры. Как вы видите, здесь электробусов пока вот здесь нет. Пока. Но мы над этим обязательно подумаем. Но, по крайней мере, «Газпром», «Сбербанк», «РЖД» – это системно значимые предприятия, где работают наши выпускники. Это в основном медиа, это пиар. Но есть и отделы, где работают аналитики данных. Конечно, основная часть, да, вот эта у нас правая часть, она связана именно с культурными, с учреждениями культуры. Тут действительно наш приоритет тоже определенным как был, так и остался. Далее мы относительно недавно, к сожалению, для себя только начали развивать вот эти новые формы, для нас новые формы, это создание ассоциации выпускников, это участие, и вот руководителем такой ассоциации является Евгений Александрович Примаков, руководитель Федерального агентства Россотрудничества. Значит, мы активно сейчас стали приглашать представителей бизнеса для участия вот как раз стартап как диплом, да, но я бы на самом деле переставил слова. Все-таки диплом как стартап, потому что все начинается с диплома, а продолжается уже в стартапе, извините, уж такой гуманитарный подход мне к этому. Кроме этого, регулярно проводятся семинары с нашими потенциальными работодателями, в том числе и с теми, кто работает в сфере цифровых технологий. Я напомню, что у нас есть Институт информационных наук и безопасности. Вот это как раз по поводу стартапа. У нас есть специальная программа «Я в деле». Как бы. Это тоже относительно новая для нас история. Мы, конечно, не претендуем на технические стартапы. У нас нет для этого ни базы, да и, в принципе, наверное, нет для этого основания. Но мы пытаемся сделать такой определенный вклад в развитие социальных стартапов. Это вот отдельная история. Наверное, тоже мы посвятим этому, может быть, вот в следующем году мы поговорим об этом еще более подробно, когда у нас будут осязаемые результаты. И последний слайд, как бы по протяженности, но не по значению. Это такая фишка, которую мы пытаемся продвигать сейчас. Это научно-педагогические школы как синтез науки, образования и практической деятельности. У нас, мы сами как бы немножечко не отслеживали, потому что когда ты находишься в чем-то, в процессе, да, то не всегда понимаешь, что ты что-то создал такое интересное. А выяснилось, что за 30 лет в нашем университете сформировались педагогические школы, которые ведут одновременно научные исследования, связанные с лингвистикой, с психологией, социологическими исследованиями, которые выработали свои собственные методики исследования. И мы сейчас пытаемся оформить эти научные школы как одна из форм результатов интеллектуальной деятельности. Опять же, это начало пути. Что будет в следующем году, посмотрим. Но я надеюсь, что у нас все получится. Спасибо за внимание. Извините, если немножечко задержался.
Спасибо большое, Александр Николаевич. Есть ли вопросы? Так, если вопросов нет, но я еще раз благодарю Александра Николаевича. В принципе, мы исчерпали повестку дня сегодняшней секции. Если есть еще вопросы спикерам, то есть последняя возможность задать вопросы. Если нет, то хотелось бы наградить уважаемых спикеров памятными дипломами и предложить сделать совместное фото, так же, как это происходило после пленарной секции. Всех гостей приглашаем на обед в ресторан «Метрополь». Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго.